Четвертая дорожка.
Чтобы дать понятие о том, какого рода истолкование сюжетных картин в состоянии приблизить нас к пониманию искусства Рембрандта, сравним его картину «Отречение Петра» с полотном «Давите Саул». Эти две картины на первый взгляд могут показаться и по сюжету, и по выполнению настолько различными, что как будто нет оснований для их сравнения. Между тем, в основе обеих картин лежит общее ядро. Его можно определить примерно такими словами. Малая фигура противостоит большой и оказывает на нее несоизмеримо сильное воздействие. Малая обладает некой незримой, стал быть, духовной силой.
В отречении Петра милая девушка подходит к величественному бородатому феллаху в широком светлом плаще. Как и в Давиде перед Саулом, здесь подчеркнут контраст между большим и малым, причем малая служанка является активной силой, а большое Петр должно выдержать его натиск.
В Давиде и Сауле свет пробит по обеим фигурам, не давая преобладания ни одной из них.
В отречении Петра щуплая девушка выплывает из мрака, сама пребывает в нем, но своей приподнятой правой рукой, прикрывающей свечу и прозовевшей на краях, как пожаром зажигает огромную, пластически осязаемую статую апостола. Пятно девушки незначительно по размеру, к тому же беспокойно по очертаниям, в нем искусно сочетаются темные и светлые тона, но оно, как грозовая тучка, частично освещенная солнцем, надвигается на полностью освещенное большое светлое облако.
В Гаагской картине переливы красок звучат, как переборы струн.
В Амстердамской контраст света и тени звучит так: вопросы девушки и ответы отступника.
Многие искусствоведы XIX века причисляли Рембрандта к психологам. Конечно, Рембрандт был великим знатоком психологии людей, но картины его вовсе не психологические этюды бесстрастного наблюдателя. Например, картина «Отречение Петра» — это ответ Рембрандта на основной вопрос голландской и общеевропейской духовной культуры тех лет о верности передовым демократическим принципам, о высокой общественной роли деятелей искусства.
В 1835 году выдающийся революционер-демократ Николай Платонович Огарев писал в статье «Памяти художника»: «Возьмите Микеланджело Буонаротти, разве он не проникнут всей живой задачей своей современной общественности, со всеми ее неудачами и всеми страданиями? Ту же задачу проводит Данте. Откуда выросло трагическое величие Шекспира, как не из общественного скептицизма? Откуда в живописи явилась трагическая глубина Рембрандта? Откуда взялась страстная возможность у Моцарта создать Дон Жуан с одной стороны и Реквием с другой, как не из того же проникновения художника скептицизмом общественной жизни? Когда французская революция пела Марсельезу, не стукнул ли Гёте по христианскому миру первой частью Фауста? Не прогремела ли с плачем и торжеством героическая симфония Бетховена? Видите, как все великие мастера, связанные с общественной жизнью, как они возникают из нее и говорят за нее.
Все, что знал Рембрандт о человеке и мире, что он видел вокруг себя и в самом себе, что рисовало ему воображение, его сознание морального долга, его глубокая религиозность, все это становилось в его картинах художественной реальностью, как подобие реальности его духовной жизни. Темный интервал между Саулом и Давидом, сияние света в течении Петра — это нерассчитанные художественные эффекты, это выражение таинственной силы искусства, перед которой художник благочестиво склоняет голову.
В поздние годы Рембрандт сосредоточивает внимание на мотивах общечеловеческого значения. Неважно, будет ли это Ветхий Завет или Новый Завет, далекое прошлое или жгучая современность, его занимает больше всего основа основ человеческого существования. Это отчасти напоминает то, что происходило с Львом Толстым, когда после величественных романов эпопей он перешел к рассказам притчам для народа и для детей. Только Толстой выглядит в поздней прозе обедненным, выхолощенным. Рембрандт, наоборот, нашел себя в этой простоте. Очень глубокую психологическую драму, явно навеянную горькими размышлениями мастера над жизнью, воплощает Рембрандт в картине Нью-Йоркского Метрополитен-музея «Пилат умывает руки». Длина картины 163, высота 125 сантиметров. Сходство с отречением Петра усугубляется здесь тем, что художник и здесь ставит проблему двойственности человеческой психики, показывая сложные противоречия человека, который при столкновении с действительностью поступает не так, как подсказывает ему совесть.
Действие происходит в открытом помещении дворца. Умывание рук показано в виде совершающейся на первом плане в 3-4 шагах от зрителя торжественной церемонии судебного обряда. Тройка главных действующих лиц, отгороженных от нас нижним краем картины, словно барьером, и потому видных по пояс, приступила к предварительному действию так называемого правосудия.
Справа роскошно одетый в позолоченную тогу и полосатый бархатный берет римский наместник Понтий Пилат с должностной цепью на груди сидит боком в резном кресле и моет руки над бронзовым тазом, возвышающимся у него на коленях. Слева мы видим повернувшегося к прокуратору и застывшего в почтительной позе красивого юношу, почти мальчика, с обнаженной черноволосой головой. Мягкие блестящие локоны закрывают шею, через его правое плечо перекинуто вышитое полотенце. Приподняв левую дальнюю от нас руку в широком рукаве, с зажатой в ней ручкой хрустального кувшина, он льет воду на руки полномочного правителя Иудеи. Этот юноша, похожий на итальянца, всего лишь паж Пилата. Но на втором плане мы видим высокого и седого еврейского первосвященника в пестром светлом халате и круглой шапочке. Слегка склонившись между Пилатом и юношей, он внимательно следит за порядком церемонии умывания рук, свидетельствующей о непредвзятости суда. В
светлый прямоугольник, примыкающий к верхнему левому углу картины, есть не что иное, как видоизменение уже известного нам рембрандтовского композиционного приема «картина в картине». Мы смотрим в глубину проема из помещения в пространство. Там, на дальних планах, за балюстрадой, во дворе, слева от мраморных колонн входа во дворец, шумная кучка солдат, взметнувших в небо свои пики и алебарды, заглядывает в комнату, ожидая результата суда. Пилату принадлежит последнее решающее слово.
Но Пилат, которому предстоит уступить требованиям еврейских первосвященников и осудить ни в чем не повинного человека на мучительную казнь, как будто не участвует в величественном параде. Усталый, изгорбившийся, измученный, наклонивший жирную голову с седой бороденкой, со скорбно шепчущими губами, бросает какой-то косой взгляд, словно не смеющий взглянуть в лицо правде, он механически подставляет сплетенные старческие пальцы обеих рук под кувшин с водой и мучительно размышляет, вернее всего, над той сделкой с совестью, на которую ему пришлось пойти, и над тем, как суетно и обманчиво и великолепие власти.
Что же касается третьей картины «Христос у колонны», музей в Дармштадте, высота 94, ширина 73 сантиметра, то кажется, что здесь раскрывается собственная драма Рембрандта. Евангельский рассказ повествует, как после того, как Христос был взят под стражу, его избивали, над ним смеялись и надели на него, как на царя иудейского, терновый венец. В нескольких шагах от нас усердствуют два палача. Один, ползающий по полу справа, очевидно, заплечный делмастер из простонародья, и другой, слева, в богатой, сверкающей одежде, по-видимому, старший истязатель из рабовладельческих слоев тогдашнего общества. Они приступают к очередному издевательству над несчастным провозвестником новой веры, который, обнаженный, с поднятыми руками, молча изнемогает, уже не держась на ногах и заслоняя колонну. На ее верху установлен металлический блок с перекинутым через колесо стальным канатом. Палач справа послушно заковывает ноги Христа в кандалы, палач слева стоит, привычно изогнувшись, словно любуется своим ремеслом и, радостно усмехаясь, натягивает канат. Мы видим в левом нижнем углу приготовленные пыточные инструменты. Во время пытки истязаемый царь иудейский должен быть подвешен за скованные руки к потолку.
Согласно Евангелию, нес на себе все человеческие страдания, Рембрандт видит свои собственные мучения. Эти безжалостные жестокие палачи, никто иные, как его собственные преследователи. Колонна, которой прислонено обнаженное, прикрытое лишь тряпкой у бедер тело Спасителя, кажется ему позорным столбом, на котором растяли его собственную репутацию и честь. И разве не поразительно, что богатая одежда палача слева так напоминает парадную одежду голландских аристократов с ее пышными рукавами, а его сапоги куплены в богатой амстердамской лавке?
Всю неистовую злобу, которая изображена на этой картине, художник чувствовал на самом себе. И, подобно Христу, он хотел отвечать на нее добром. Лик измученного, теряющего от боли сознание, но духовно несломленного Христа, так часто передававшийся в Англии с таким проникновенным пониманием, является здесь еще более величественным, чем где бы то ни было до этого.
Сказать, отчего Рембрандт совершенно оставляет работу над Офортом в 60-е годы. Может быть, у него начали слабеть руки и зрение, и это мешало ему заниматься столь тонкой техникой. Может быть, значение цвета настолько увеличивается в это время в искусстве художника, что ограниченные колористические возможности Офорта, знающего только черную и белую краски, его уже не удовлетворяют. Но потрясающей смелостью своего замысла, полной трагического пафоса, монументальный лис «Три креста» величаво завершает его офортное творчество и словно подводит итог рембрандтовским творческим поискам и глубоким раздумьям над жизнью.
Это один из самых больших офортов Рембрандта. Его длина 45, высота 38,5 сантиметров. Художник долго работал над этим офортом. Последний известен в 5 состояниях, то есть в прослеживающихся в оттисках стадиях работает над доской.
Да и первое состояние, где наряду с травлением кислотой большую роль играет сухая игла, то есть процарапывание по металлу без последующего травления кислотой, были выполнены в 1653 году. Четвертое состояние, в котором Рембрандт подвергает металлическую опортную доску радикальной переработке, относится к 1660 году. Мы познакомимся с самыми знаменитыми, третьим и четвертым состояниями гравюры.
В результате постоянных переработок третье состояние трех крестов оказалось близким по стилю к ночным сценам. Как и там, резкий свет, разрывающий тьму ночи, создает эмоциональное напряжение листа. Но в трех крестах Рембрандт добивается такого монументального размаха и напряжения чувств, такого сверхъестественного и вместе с тем глубоко трагического видения мира, как, возможно, ни в одном другом офорте.
«Три креста» — сюжетное каталожное название «Христос, распятый между двумя разбойниками», отличается небывалой широтой охвата зрительно постигаемых событий, сопряженной с чрезвычайной интенсивностью эмоционального выражения. В «Трех крестах» Рембрандт стремится воплотить трагедию Голгофы, как назывался расположенный недалеко от стен Иерусалима холм, на вершине которого должны были поставить кресты с тремя распятыми, и среди них крест
является рассказом Христом.
Римляне всегда распинали осужденных вдоль людских путей, чтобы их видом устрашить непокорных. Казнь распятия на кресте была самой позорной, самой мучительной и самой жестокой. Она соединяла физическую пытку с нравственным унижением, не случайно в империи от этого ужаснейшего и гнуснейшего вида смерти, избавляя всех, кто имел римское гражданство. Распинали обычно разбойников, убийц, мятежников и преступных рабов. Осужденного ноги привязывали, а иногда и прибивали к столбу с перекладиной и оставляли на медленное умирание. Удушье мучило его, солнце жгло голову, все тело затекало от неестественного положения, раны воспалялись, причиняя нестерпимую боль. Он звал смерть как освобождение, но она не приходила. Бывали случаи, когда люди висели на крестах много дней, иногда им еще живым птицы выклевывали глаза, чтобы близкие не могли спасти распятых. У крестов выставлялась вооруженная охрана.
Женщины видели, как солдаты сорвали с Иисуса одежды, оставив на нем лишь набедренную повязку. Видели, как был приготовлен крест, и осужденного положили на него. Послышался страшный стук молотков, которыми вгоняли в ладони, руки, в ступни огромные гвозди. Это был ни с чем не сравнимый ужас. Один из стоявших рядом слышал слова Иисуса: «Господи, прости, ибо не ведают они, что творят». Поистине, не бездушные плачи, не судьи, добившиеся от Пилата осуждения Иисуса, не понимали, что совершалось в этот час. Для одних казнь была просто перерывом в скучных казарменных буднях. Они делили между собой одежду смертников. Другие были уверены, что оградили народ от опасного богохульника и соблазнителя.
За 4 года правления Пилата народ привык к многочисленным казням. Люди, спешившие в Иерусалим мимо Голгофы, не удивлялись, видя кресты на холме. Некоторые, слышавшие о кресте, злорадо кричали: «Эй, разрушающий храм и воздвигающий его 3 дня, спаси себя самого, сойди с креста!» Те члены Синедриона, которые не могли отказаться от мстительного удовольствия видеть конец осужденного, тоже пришли на Голгофу. Других спасал, со смехом переговариваясь о ней, а себя самого не может спасти. Царь Израиля пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели, уверовали.
Конвой ждал последнего вздоха осужденных. Вдруг произошло нечто неожиданное. Второй осужденный сказал своему товарищу, который вместе с толпой насмехался над Иисусом: «Не боишься ты Бога, ведь сам ты приговорен к тому же. Мы это справедливо, ибо достойное по делам получаем. Он же ничего дурного не сделал». «Вспомни меня», — сказал он, взглянув на креста. «Когда ты придешь, как царь?» Затекшие уста креста разомкнулись, и он ответил: «Истинно говорю тебе, сегодня со мною будешь в раю». Между тем, во время страданий Спасителя на Голгофе происходило великое знамение. С того часа, как Иисус был распят, то есть с 6-го, по нашему счету, с 12-го часа дня, солнце померкло, и наступила тьма по всей земле, и продолжалась до 9-го часа, по нашему счету, до 3-го часа дня, то есть до самой смерти Спасителя. При работе над третьим состоянием гравюры Рембрандт за сюжетную основу выбирает слова евангелиста Луки. «Было же около 6-го часа дня, и сделалась тьма по всей земле, и померкло солнце. Спаситель сказал, свершилось». То есть исполнилось обетование Божие, совершено спасение человеческого рода.
Он знал, что смерть уже совсем рядом, и снова стал молиться, повторяя слова, которые мать учила его произносить перед сном. «Отче, в руки твои предаю дух мой!» Внезапно у страдальца вырвался крик, потом голова его упала на грудь, сердце остановилось.
В этом мгновении люди почувствовали, как вздрогнула земля, увидели трещины, пробежавшие по камням. Воздух был душным, как перед грозой. Начальник над стерегущими распятого воинами, долго всматриваясь в лицо Спасителя, воскликнул: «Поистине, этот человек — сын богов! Что-то таинственное открылось жестокому римлянину в последнюю минуту казни».
Грозные явления природы подействовали на всех угнетающе. Смущенные, испуганные, возвращались люди в город. Они били себя в грудь в знак скорби, догадываясь, что случилось нечто ужасное. Так описывают евангелисты события 33-го года в Палестине, которые подвели вплотную к изображаемому моменту драмы.
Большая, на 20 шагов в глубину горизонтальная площадка на вершине горы. На фоне сумрачного неба выделяются 3 креста с пригвожденными к ним жертвами. Центральный, более высокий, обращен к зрителю, крайний поставленный боком. Нижняя половина изображения заполнена людскими группами, угадывающимися в зловещей полумгле.
Когда переходишь от предыдущих апостолов к трем крестам, то испытываешь нечто вроде сильного толчка. Рембрандт раскрывает текст Евангелия как космическую драму, как титаническую борьбу света с тьмой, как предельную вершину христианства. В драме, которая перед нами разыгрывается, свет — главное действующее лицо. Более того, единственное действие. Все остальное зависит от света.
Впечатление таково. Свет долго задерживался наверху, поверх облаков, словно перед шлюзом, застоялся там. И вдруг на наших глазах небо разорвалось. Свет градом низвергнулся вниз, так бурный и могучий, что народ бросился в рассыпную, словно разметанный этим расширяющимся к низу световым водопадом. А светоносные потоки из невидимых мощных прожекторов, прорвавшиеся сквозь облака, все более расширяя гигантский конус сияния вокруг крестов, ослепляет фигуры и камни,
заливает их лучами, уничтожает все, что попадается на пути.
Пространство, воспроизводимое Рембрандтом, одновременно реально и иррреально. На наших глазах оживает древняя история, и в то же время мы погружаемся в кошмарный сон. Возвышающийся над освещенной частью площадки световой конус видится в виде помхающей трапеции, по краям которой располагаются тысячи пляшущих, жестких, словно незаконченных штрихов, рисующих беспокойные, причудливые, угловатые, порой зловещие фигурки. В глубине трапеции посередине возвышается распятие. Все это точно соответствует замыслу, смыслу и звучанию апостола, ставшего для Рембрандта символом искупления, символом жертвенной любви Бога к падшему человечеству.
Самые мощные струи темного огня, быстро скользя вдоль боковых сторон световой трапеции, бьют в лица распятых на крайних крестах. Фигуры разбойников корчатся в агонии. Высветленное тело умирающего на левом кресте, пронзаемого косым снопом лучей, уже сползает к согнутым коленям, изможденное. А выгибающийся дугой навстречу свету тело правого разбойника, закинувшего в страшных мучениях голову назад за перекладину, заломленными за спину изувеченными руками, прибитыми к тыльной стороне опорного столба, кажется пригвожденным кресту густейшим и страшным снопом тонких черных лучей, вырывающегося из общей массы кипящего света.
Но свет над главным крестом, разделяясь на два потока, левый и правый, скользит и рушится мимо него. И высокий, в два человеческих роста, крест с Иисусом в форме буквы «Т» стоит неуклонный, неповрежденный.
Изумительно светотеневое решение пространства Афофта. Над ослепительной ареной, внутри и вокруг которой помещены все изображаемые фигуры, на наших глазах рушится, расширяясь к низу, пирамида сероватого света. Тщательно проработанная в разных направлениях косая штриховка, выполненная иглой и резцом, создает так называемый муаровый эффект, при котором внутри кипящего светового столба клубятся и сгущаются тени, словно этому свету уже угрожает мрак, стремящийся загасить его не только извне, но и изнутри. И на этом серовато-мертвенном фоне высится распятие. Поза Христа организует всю сцену, но само его тело безжизненно, а голова в терновом венце, оказавшаяся ниже поперечной перекладины креста, безвольно свисает с вывернутых плеч. Так неподвижный Христос исключается из всей динамики бегущих фигур, конвульсирующих разбойников, отчаявшихся учеников, всего трагического контраста света и тьмы.
Расширяясь к низу, пространственный световой конус очерчивается на предметной плоскости ярко освещенный, выгибающийся в нашу сторону полукруг, своеобразную арену, частично заслоненную внизу темными спинами свидетелей казни. На заднем плане он замыкается фигурами людей, лошадей и верблюдов, которые лишены объемной моделировки и подобны расчерченным внутри контуров картонным фигуркам. Все, что вне этого полукруга, полно смятения и погружено во мрак хаоса. Справа беспросветная ночь. Сквозь тьму мерцают конные фигуры римских воинов с копьями. За ними и распятыми чувствуется горизонтальный обрыв скалы вниз, в бездну.
сзади легионеры на конях, слева в темноте за конусом, противопоставленные фигурам внутри конуса на освещенной арене справа от креста. Это группа галилейских женщин: Мария Магдалина, Мария Клеопова, Соломея, и среди них мать Христа Мария со своей сестрой. Горе и отчаяние беспредел. Мария запрокинулась в обмороке навзничь. За ней возвышается апостол Иоанн, в ужасе обхвативший руками голову. Вот он, престол Давидов, уготованный Мессии. Из всех пророчеств исполнилось только одно. Оружие пронзило душу Марии.
Но центром всей полукруглой залитой светом поэмы оказывается фигура внезапно уверовавшего Христа римского сотника, который до этого послушно и образцово руководил проведением казни. Он спешился с остановившейся слева от остатки лошади и в преступе охватившего его душу озарения пал перед умирающим Богом человеком на колени.
Лишь с этим коленопреклоненным персонажем фигура Христа оказывается в непосредственном геометрическом и психологическом соотношении, в прямом взаимодействии, и достигается это не только трехчетвертным поворотом слегка склонившейся к сотнику головы Христа, но в первую очередь композиционным приемом. Фигура прозревшего командира палачей настолько же сдвинута от центральной оси влево, насколько распятие с Христом вправо. Так Рембрандт организует в центре изображения своеобразный диалог двух главных героев на фоне всеобщего смятения и апофеоза бешеного всепроникающего света. Этот молчаливый диалог, поддержанный еще и теневым контрастом, Христос и сотник выделены более детальной штриховкой, и тем, что фигура коленопреклоненного римлянина помещена ниже ряда легионеров слева и учеников Христа справа, а фигура Христа выше. Этот же диалог, образованный явными противопоставлениями, усиливается одинаково разведенными руками.
Таким образом, это единственная данная затененным силуэтом фигура на ярко освещенном втором плане, единственная в световом конусе, обращенная к нам спиной, единственная фигура в глубине, обладающая, в отличие от остальных, четко выраженным объемом, благодаря светотеневой моделировке, превращающей силуэт в настоящую разноосвещенную статую, на которую падает световой поток не прямо сверху, но сверху справа от Христа. Эта фигура выделяется и в эмоциональном плане. Сотник контрастирует с безразличием воинов и с отчаянием и ужасом учеников. Он единственный во всей сцене выражает непоколебимую веру.
Все фигуры словно бы состоят из перемешанного света и мрака, и лишь обращенный к нам Христос большим и светлым силуэтом выделяется на появляющемся неведомо откуда внутри трапеции темном фоне. Над терновым венцом Иисуса прибита табличка с указанием его вины. Она гласит: «Иисус Назарянин, царь иудейский». Симедрион протестовал против такой надписи, видя в ней оскорбление патриотических чувств, но Пилат был непреклонен. «Что я написал, то я написал», — ответил он фарисеям, довольный, что хотя бы таким образом смог досадить людям, принудившим его к постыдному поступку, обречению на страшную казнь невиновного человека.
Уже в этом виде, в третьем состоянии, три креста преисполнены наибольшего драматического размаха среди всех Фоста Фрэнкланд. И если ночные сцены обнаруживают большую эмоциональную концентрацию, если лист «Сто Гульденов» более тонко лирически нюансирован, если проповедь Христа поражает нас единым душевным действием, то три креста уникальны своей масштабностью. Даже выбранная Рембрандтом центробежная композиция служит для передачи вселенского размаха изображаемой драмы, горечь и трагизм, рождаясь в глубине у распятия, как бы расходятся волнами, вибрациями по всей земле.
Четвертое состояние трех крестов – это не только полное изменение композиции, это и иное содержание, и иное настроение, и даже иной изображаемый момент. Смысловой основой новой сцены становится другой евангельский текст – не Луки, но Матфея. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Иисус же опять возопил громким голосом и спустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни рассеклись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли.
Таким образом, если раньше тьма по всей земле непосредственно предшествовала физической смерти Христа, которого распяли ночью, теперь она опускается в момент его душевного терзания. И это изменение повлекло за собой полное изменение всей концепции трех крестов.
Темнота по краям была усилена. Полностью исчез центральный, определяющий эпизод прежних состояний Афорта, образ сотника. Далее в четвертом состоянии перерисована каждая из оставшихся фигур. Собственно, на своем месте остались лишь три креста с распятыми, хотя и они сильно изменены. Но прежде чем рисовать иглой новую композицию, Рембрандту нужно было убрать весь прошлый рисунок.
И вот художник удаляет линии, подчас очень глубокие, из которых складывалось все множество фигур первого, второго и третьего состояния гравюры. Это была поразительная по своей скрупулезности и физическому усилию работа. За исключением нескольких особенно глубоких штрихов, все остальные были тщательно выскоблены мастером, расчистившим таким образом поле для нового труда.
В группе учеников справа от распятия с Христом фигур стало больше. Они гораздо теснее сжаты друг с другом. Все они нарисованы заново и сдвинуты правее в тень. Мельтание светлых и темных пятен на этих почти скрытых мраком персонажах как бы передало дрожь ужаса, пронизывающего жен и учеников. Наполненная прежде народом, левая часть афорта осталась почти пустой. Тщательно скомпонованные раньше группы конников, двух мужчин, уводящих третьего,
свидетели и наблюдатели, все исчезло бесследно. От всего этого осталась лишь одна фигура, в отчаянии отвернувшаяся от распятия и закрывшая лицо рукой. Но она перерисована сильно и грубо, так что мы с трудом угадываем лишь черный ее силуэт.
Зато появились новые освещенные фигуры. Между нами и Христом вставшая на дыбы лошадь, удерживаемая снизу солдатом, а слева, там, где находился сотник, теперь появилась профильная фигура всадника в высокой шапке с копьем в руках. В результате этого яркая арена в центре площадки получила как бы определенную темную раму, что коренным образом преобразило зрительную иллюзию пространственности сцены и одновременно уравновесила гармонию тонов.
В полном соответствии с новой трактовкой темы Рембрандт изменяет лицо Христа. Вместо успокоенной внешности мертвеца появляется лицо человека еще живого, но как бы находящегося в обмороке от физических и нравственных мучений, с приоткрытым ртом и полузакрытыми глазами. Тьма по всей земле оказывается не фоном для его кончины и не реакцией на его мученическую смерть, как было раньше, но словно бы истечением его глубоких духовных страданий. И вместе с этим в гравюре исчезает повествовательный оттенок. Вместо рассказа о том, как те или иные персонажи реагируют на смерть Христа, Рембрандт строит композицию из фигур, несущих чисто выразительную функцию. Они нужны лишь для создания внутреннего состояния, для передачи эмоционального тона гравюры в целом.
Исчезло нагромождение подробностей, из которых трудно было извлечь основной смысл. Резец гравера совершил чудеса. Мощные широкие черты, густые и внезапные тени, окаймляющие изображение со всех сторон, бледно-серые пятна и линии в центре композиции, воплощающие в себе ослепительность света, все движется, сплетается, загорается на гравюре, придавая ей исключительное волнение. И через все это ощущается этический смысл трех крестов. Борьба света и мрака поднимается здесь до космического уровня, понимается как катаклизм нравственный.
Последнего изнеможения Богоматери, экстатическая осанка Евангелиста Иоанна, раскинувшего руки, толпы прибывающих и толпы уходящих, вся эта сумятица, вся скорбь и все это томление кажется чем-то пустым и тщетным по сравнению с молнией ярким, бело-черным, сверхъестественным светом, заполняющим арену. Лобное место, Голгофа, становится местом борьбы универсальных категорий. Сила света борется с силой тьмы.
В итоге глубина всей многофигурной композиции в четвертом состоянии оказалась сведенной к минимуму. Пространства здесь, собственно говоря, нет. Все фигуры и формы проецируются на картинной плоскости так, что глаз зрителя, видя эти линии и пятна, освещенные каким-то серым, глухим, в то же время слепящим светом, с вспыхнувшем свете сплошной тьмы, порой не может различить пространственной глубины.
В итоге глубина всей многофигурной композиции в четвертом состоянии аффорта оказалась сведенной к минимуму. Пространства здесь, собственно говоря, уже нет. Все фигуры и формы проецируются на картину и плоскость так, что глаз зрителя, видя эти линии пятна, освещенные каким-то серым, глухим и в то же время слепящим светом, вспыхнувшим среди сплошной тьмы, порой не может различить пространственной глубины. Вспоминаются слова древнейшего раннехристианского памятника, пророчествующего о конце света. И небо скрылось, свившись как свиток. Вся эта сцена, кажется, тоже может свиться как свиток. Настолько она плоскостна и почти нереальна. И от этого неотделим световой строй трех крестов. Параллельные штрихи и светлые проемы между ними создают впечатление неистовых потоков темного света, обрушившегося на землю. Тут нет ни вполне черного, ни вполне белого, только градации серых и черных мерцающих тонов, словно свет здесь еще не отделен от тьмы. Этот прозрачный мрак, пронизанный лучами сверхъестественного света, как бы растворяет всю массу людей, развеществляет их. Лишь отдельные детали фигур, поглощенные сияющим мраком, сверкают, словно излучая сгустки энергии. На наших глазах происходит превращение света в материю и материи в свет.
Веяние конца вселенной. Пульсация света и мрака придает всему листу внутреннее движение, которое ощущается при первом же взгляде на гравюру. Лишь потом, пристально вглядываясь, мы видим, что свет случайными бликами падает на множество людей у подножия крестов. Люди эти мечутся в смятении, создавая хаотическую игру линий и пятен, почти растворяясь в сверкающем блеке. Стремительно бегут в кромешную тьму рыдающие мужчины и женщины, а остановившиеся слева от распятия римские всадники бесстрастно взирают на толпу, теряющуюся во мраке ночи. Ярко освещая легионеров за толпой, свет рисует их словно выключенными из общей атмосферы, погруженными в особое, заторможенно-меланхолическое состояние. Весь ушедший в себя, с опущенным взором, отрешенный от трагедии легионер перед левым крестом на коне в высокой шапке и с поднятым копьем, словно живет в ином временном измерении, предельно растянутом, протяженном, замедленном. И в том же медленном течении времени существует второй всадник, справа от первого, с неподвижным лицом и странным, почти сомнамбулическим жестом, медленно поднимающий меч. Рядом с решением толпы, сорванувшейся на дыбы белой лошади в центре на втором плане, римские легионеры словно бы издавна стоят на возвышенности перед распятиями и угадывающейся на дальнем плане пропастью. И стоять будет вечно. Время для них растянуто до бесконечности.
Над всем этим двуременьем высится крест с телом Христа. Мы отчетливо видим, что оно имеет неестественные размеры. Тело Христа такое же по величине, как и у ближних фигур, тогда как, судя по расстоянию, оно должно быть по крайней мере в полтора раза меньше.
Этим достигается ощущение особого величия фигуры на кресте, господства ее над всем окружающим. Но одновременно нарушаются естественные пропорции. Вознесенная до 2/3 высоты опорта распятая с фигурой Христа, бесконечно одинокой в огромном мировом пространстве, является средоточием всей сцены. Жалкий, распятый людьми Богу человек в ослепительном пепельном блеске, подняв, одновременно раскинув тонкие извечные руки, как бы раскрывает объятия всему миру и излучает непреклонную и какую-то торжественную энергию. Его страдающая, живая, приподнимающаяся голова в верного венца, его прибитые края в широкой перекладине ладони, его повисшее и зараненное копьями худое туловище с острыми ребрами и втянутым дряблым животом, перевязанным внизу суровой бледной тканью, его полусогнутые колени оставляют неисполнимое впечатление, запоминаются сразу на всю жизнь.
Через 200 лет участник революции 1848 года, предшественник символизма Шарль Бодлер, писал свои маяки. Он видел перед собой этот афорт Рембрандта. В самом деле, как не вспомнить о зловещих снопах света, падающих сверху на распятую на кресте человеческую фигуру и оставляющих почти все остальное в густом, трагическом черном мраке, когда читаешь заключительные строки такой строфы: «Черный крест, почерневые стены и свод, и внезапным лучом освещенные лица тех, кто молится небу среди нечистот».
Тема евангельской трагедии выражена Рембрандтом с потрясающей силой. Вся земля словно окутана мраком человеческого отчаяния. Люди предали мучительной смерти человека, несшего к ним любовь. Но именно в этом ужасе, в этом отчаянии раскрывает Рембрандт тот человеческий порыв, который объединяет людей и приводит их к общности и близости. И это заставляет Афорта замечать особым, свойственным только позднему Рембрандту, трагическим жизнеутверждением, полным непоколебимой веры в торжество и конечную победу всегдашнего героя рембрандтовского искусства, простого, несовершенного, земного человека. И именно эта вера в человека, основанная на глубочайшем понимании его нравственного идеала, вера, которая так настойчиво и драматично звучит во всем творчестве художника, будет всегда нужна людям. В один из вечеров, когда Титус, собравшись погулять, закрывал дверь лавки, к нему робко подошел молодой человек. Он был в берете, какие носили в те времена многие художники, и касался моложе Титуса. Из-под берета выбивались темные волосы. Он поздоровался и спросил робко, испуганно: «Это Розенкрант?»
Заинтересованный Титус утвердительно кивнул.
«А может быть, вы знаете, где здесь живет мастер Рембрандт ван Рейн, живописец?»
Титус снова кивнул.
С облегчением вздохнув, молодой человек поставил свой мешок на землю и вытер лоб. «Весь день я пробегал в поисках дома, где живет мастер. Меня все гоняли с одного конца города в другой. Я рад, что наконец нашел его. А то я уже побывал по меньшей мере в 50 местах».
«А зачем вам нужен Рембрандт?» — спросил Титус.
Карие глаза юноши загорелись восторгом. «Я хочу стать его учеником.
И точно спохватившись, что упустил что-то важное, он торопливо добавил: «Я из Дордрехта. Меня зовут Арт Гельдер».
Титус открыл дверь. «Входите, Дегельдер. Мы стоим с вами перед домом Рембрандта, я его сын».
Арту Дегельдеру, когда он стал учеником Рембрандта, было 17 лет. Рисунки его, которые он не забыл прихватить с собой, с первого же взгляда заслужили одобрение Рембрандта. И вот он уже в качестве ученика занимает клетушку позади мастерской учителя. Утром, в обед и за ужином он сидит за столом со всей семьей, и можно подумать, что так было испокон веку. Генрике печется о нем, как родная мать. Рембрандт будет его с позаранку. Вместе со всеми учителем ученик завтракают в кухне и потом одновременно принимаются за работу. И заканчивают они в одно и то же время. Рембрандт для Дегельдера точно старший друг. Оставаясь вдвоем с этим внимательным молодым человеком, его последним учеником, Рембрандт подолгу разговаривает с ним. Рассказывает, как тернист путь живописца, хотя знает, что ученик слушает его сомнения в душе. Юный ученик, как восковая пластинка, на которую мастер наносит свои знаки и штрихи. Каждое слово обожаемого Рембрандта доходит до сердца ученика. Дегельдер может на память повторить решительно все, что говорил ему мастер о естественности движения, или о смешивании их красок, или об итальянцах. Мысленно он может воспроизвести любой взмах кистью, подмеченный ему мастером во время работы. При каждой линии, которую он сам уверенно проводит на холсте или на бумаге, он неизменно думает, как бы это сделал Рембрандт, и вспоминает все, чему мастер обучал его. Рембрандт в восторге от успехов юного Дегельдера. Ему кажется, что у него еще никогда не было таких учеников.
Флинк, Ренессе, Фабрициус, Маас, Дюлард и дальше. Экхаут, Майер, Вейерман, Филипс де Конинг. Все его ученики. Его лучшие ученики. Где они? Живы? Забыли его, что ли? Нет, не нужно думать об этом. Верность, благодарность, слова, слова. И вот последний из них, совсем юный, скромный, талантливый живописец, подчиняется ему, подчиняются многие другие, и преисполненный благодарения готов теперь, когда все забыли Рембрандта, принять его факел в свои руки и понести его дальше, сквозь золотую ночь.
Конец четвертой дорожки. Дикторы Ирина Ересанова и Илья Трудовский.